Глава 16. Негодование создает поэзию. Миля Будок, которому доставили в больницу статьи арестованных коммунистов, удивленно спросил Евгена Граца. «Зачем эти игры? Горбатых могилы исправляет, а не острог».
«Вам ли так говорить?» — делано удивился Грац. «Спаси бог, кто еще подумает, что ревнуете литературных коллег, завидуете их успеху. Вам ли, господин Будок, великому писателю нашей крестьянской правды не проявить доброты?»
«А они ко мне. Хоть когда-нибудь доброту проявляли? Они пинали меня ногами, те несостоявшиеся бумагоморатели».
«Разве Август Цесарец плохой писатель?»
«О чем он пишет? Что он знает, этот интеллигентчика? Он и в деревне-то не жил. Он запаха свежеиспеченного хлеба не знает. Он коровой детей пугает, забодает. Ему не народ наш дорог, а чужестранные идеи. Ему не хорватская боль сердце рвет, а московская».
«Но ведь я не сказал вам, зачем принесли эти статьи именно вам, господин Будок?»
«Так скажите», — раздраженно заметил Будок и стал раскуривать маленькую трубку на согрейку. Такие обычно сосут рыбаки на патче.
«Разве вы не испытаете высокого чувства национальной радости, если Кершаване, Аджия и Цесарец, особенно Цесарец, признают вашу правоту? Разве этим они не перечеркнут всего того, что писали вообще и против ваших романов в частности? Разве этим они не воздвигнут памятника вам, борцу за хорватскую идею? Разве их отречение не будет понято хорватским крестьянином как гимн гражданскому мужеству, когда вы один, наперекор всем, отстаивали нашу точку зрения? Уничтожить врага — это половина победы. Обратить врага на свою сторону — вот истинная победа».
«Это все империи», — по-прежнему раздраженно сказал Будок. «Чего вы от меня хотите? В толк не возьму».
«Я хочу, чтобы вы помогли нам победить. Просмотрите их рукописи, подскажите мне, на что следует жать, что забыть, что похвалить, что выгодно обыграть в беседах с ними».
«В беседах», — хмуро усмехнулся Будок, и его лицо, обычно добродушное, ожесточилось. «Они бы с вами не беседовали. С ними не беседовать надо. Их надо скрутить в бараний рог».
«Что для вас страшнее? Физическая пытка или отречение от идей? Ну-ка, ответьте. Вы же лгать не умеете».
«Давайте», — сказал Будок, протянув лопатистую ладонь, — «и сядьте у окна, покурите, я сделаю отметки на полях».
Грац осторожно положил на его сухую ладонь листки бумаги, также осторожно поднялся и отошел к окну.
«А еще про идею бормочет, сволочь», — подумал Грац. «Конкуренты они ему, дальше этого он не видит, зависть и есть зависть. У них, у писателей особенно, как скорпионы в банке правослова. Одно дело делаем, о нем и надо думать. Так он ведь и наше дело на одного себя примеряет. Ни черта путного не подскажет, только брюзжать будет. Если, мол, меня ругали, значит, ничего у них умного нет и быть не может».
Однако Грац ошибся. Быстро пролистав страницы, сделав пометки, Миля Будок брезгливо протянул ему рукописи и сказал:
«Красным карандашом я отметил то, что надо выжигать из умов хорватов каленым железом. Кершаване и Цесарец, их банды, должны от этого на площади отречься. Синим то подчеркнул, что может не понравиться их ортодоксам, что можно обернуть против них же самих, пристращав критикой со стороны товарищей».
«Не отойду к окну, чтобы можно было курить, и погляжу ваши заметки. Вы позволите?»
«Позволю», — буркнул Будок. «Только в окно дым пускайте. Я ненавижу сигареты. Не табак, а солома какая-то».
Грац внимательно просмотрел страницы статьи Отакара Кершаване, особенно подчеркнутые Будоком места. Потом пролистал рукопись Аджии.
«Очень интересно», — сказал Грац, пряча рукописи в карман. «Я, честно говоря, не думал, что вы так все схватите за 5 минут».
«Я это, милый мой, 20 лет глотал и схватывал. 20 лет, а не 5 минут».
«Тогда посмотрите и это вот».
Грац протянул Миле Будоку тонкую, чуть не папиросную бумагу, на которой через копирку были напечатаны выдержки из дневника Августа Цесарца, того, что он вел летом 39-го года.
«По-моему, это самое интересное. Кто ж писателя поймет, как не писатель? На что здесь стоит жать, как вам кажется?»
Миля Будок снова надел большие тяжелые черепаховые оправе очки и, быстро вымарывая глазами строки, заскользил под текстом. Историческая неделя началась во вторник, 22 августа. Утренняя газета. Соглашение России и Германии. Риббентроп вылетел в Москву подписывать пакт о ненападении. Англо-французская военная миссия покинула Москву. Мой ответ. Большая доза сомнений в этих известиях. Значит, Россия не хочет одна вступать в войну, а вмешается в нее после. Быстро выхожу в город, в библиотеку, иду читать рукописи Квотерника. Подумал, это успокоит нервы. Но читать не могу, мешают тревожные мысли. Что это? Тотальный перелом русской внешней политики? Не верю. Тенденциозные сенсации из Берлина, чтобы в войне нервов создать еще большую напряженность? Страх Москвы, что Англия поедет в Мюнхен без ее ведома и согласия? Как это уже было? И потом спешка, чтобы не быть обманутой вторично. Сохранение мира, чтобы лучше подготовиться к войне. 23-я среда. Нетерпеливо жду газет. Риббентроп летит в Москву. Многие растеряны. Осуждают Совета за то, что они заключили пакт с Германией, а так долго вели переговоры с Англией и Францией. Другие, наоборот, часовщик Ф и адвокат Р, сразу понимают, одобряют. Я думаю, одобряю, но все же растерян. 29-е, вторник. Ситуация все еще напряженная, неясная, как и раньше. Атмосфера очень гнетущая, чувствуется агония. Агония континента, агония глобуса, агония мира. Человек чувствует себя так, как будто весь мир стоит на грани самоубийства и колеблется, совершать его или нет. А все мы частицы этого мира. 1 сентября, пятница. Около половины десятого телефонный звонок. На проводе Данцик. Гитлер будет в 10 часов говорить по радио. Пошел слушать. В пути вспоминал начало войны 1914 года, как мы его все пережили. Подумал о маме. Бедная старушка боится, что всех нас заберут в армию. Гитлер говорил немного. На какую страшную войну он решился, свидетельствует то, что он сказал: «Что касается меня, то со мной в этой борьбе что-то случится». И назначил своих преемников: первый — Геринг, если с ним что-либо случится — Гесс, если с ним, то самый храбрый. Нашел Варшаву — марши. И в Гамбурге — марши. Парады последних лет в конечном итоге закончились этим. Парадом, который может завершиться 50 миллионами мертвых, а еще больше покалеченных. Неважно, где, кто и почему. Началась война, началась катастрофа, самая большая, какую знала история. Как человек мало к этому готов, и как справедлива истина, что катастрофа возможна только из-за суетности и грубого эгоизма. Но морализировать смешно. Противоречия между двумя империалистическими системами должны были привести к этому. Важно, чтобы из всего этого смог извлечь выгоды мировой пролетариат. Какая прекрасная погода, ни осенняя, ни летняя. В кронах деревьев кое-где уже видны желтые пятна. Ясно, солнечно, голубое небо, подернутое легкой дымкой. Зреет виноград, играют дети, все тихо, мирно, будто это самый обычный день в истории. А где-то там уже гремят пушки, падают бомбы, строчат пулеметы, льется кровь. 1 сентября, когда-то начало занятий в школе, теперь день начала страшной войны для всего человечества. 11 сентября. Гитлер под Варшавой. Видимо, он хочет воодушевить войска своим присутствием. Старые романтические трюки. Вероятно, он войдет в Варшаву. После Вены, Праги еще и этот триумф. Он входит в третью столицу. Но это ли верх его успехов? Что может быть после этого? Бухарест, Будапешт, Париж? Но одно ясно. В Москву и Лондон он никогда не войдет. На этом он сломает себе зубы. Нельзя проводить наполеоновские марши без какой-либо известной прогрессивности, какую Наполеон представлял как полководец революционной страны в Европе. Но и он закончил святой Еленой. Здесь, скорее всего, закончится самоубийством. 12-е, вторник. Вечером в первый раз слушал немецкую «Арейхейтсендер», подпольную немецкую радиостанцию. Выразительная полемика с речью Геринга о немецкой чести, замаранной национал-социализмом, об Австрии, о гитлеровской молодежи, о необходимости того, чтобы немецкие солдаты братались, дезертировали, саботировали войну, сделать все, чтобы сломить режим Гитлера и образовать свободную, счастливую, демократическую Германию. Передача закончилась словами: «До следующей передачи, вопреки гестапо». 14 и 15, четверг и пятница. Закончил статью о московских переговорах. Многое из того, что я хотел сказать, я не мог сказать. Отчасти из-за недостатка места, отчасти из-за цензуры. 17 воскресенье и 18. Вчера воскресенье в 4 часа утра в Польшу вошли советские войска. Весь день я слушал радио. Из Москвы и Киева речи, музыка, песни, поздравления. Выступил с речью Молотов.